Встреча 20. Жанна Агузарова.
Жанна Агузарова. Это эротическая комбинация имени и фамилии. Жанна, Жанет. У нее много французской крови. Она Агузарова. Отсюда ее острый взгляд, татарская кровь и совершенно необузданный темперамент в отношении с мужчинами и женщинами. Если Жанна Агузарова вышла на улицу, то транспорт просто останавливается. Вот именно такой образ возникает, когда начинаешь о ней вспоминать. Удивительная женщина успешно трансформирует свое сов-искусство в России, как она любит говорить о себе. Именно сов-искусство, которое нетленно существует и прорастает в молодые поколения, в сов-логику, в сов-клише и в сов-язык, в тот набор фраз, которые могут искалечить многое свежее и живое, что появляется на свет в сегодняшней демократической России после 95-го года, когда все-таки буржуазно-демократическая революция совершилась. В самые затхлые времена брежневской эпохи она уехала незадолго до смерти Черненко и между смертью вождя Черненко и вождя Андропова. Она спокойно приземлилась в Нью-Йорке. Она безоговорочно царствует в десятках направлений культуры последнего десятилетия. Она прекрасно воспринимается в Америке, она поет блюз, джаз, она не чужда рок-н-роллу. Вообще все, что она делает, это уникальное, это национальное сокровище, вероятно, России, и это будет признано в будущем музыковедами или там какими-то особыми специалистами по истории джаза, блюза, рока в мировой культуре. Жанна Агузарова по праву в памятниках славянской культуры, ее сердце всегда принадлежит России. Уехала она из-за того, что ей показалось, что она просто задыхается в Москве. И когда я с ней разговаривал, что «Скажите, госпожа Агузарова, почему вы уехали из России тогда, в те времена?» Она говорит: «Я не могла там дышать». И в ее ответе была подчеркнута как раз ее как бы интеллектуальная начитанность, интеллектуальная такая глубина, поскольку она тут же процитировала лекцию Блока, Александра Блока, на один из юбилеев Пушкина. Сразу, после революции этот юбилей состоялся, если все специалисты посмотрят по календарю, Александр Блок сказал на юбилее Пушкине, что Пушкин умер в России только из-за того, что он задохнулся. Так вот я, сказала Жанна Агузарова, я просто задохнулась, я не хотела прыгать в наркотики, я не хотела сидеть на игле, я не хотела заливать себя водкой, я просто хотела... просто дышать и жить, как я хочу, без всех вот этих лекарств, которые меня могли бы просто уничтожить и разрушить, поскольку женщина все-таки это не мужчина, она всегда подчеркивала. И несмотря на мою такую вот какую-то независимость и свободолюбие, я все равно женщина, я слабое существо, и у меня нет столько сил бороться за жизнь. И я непременно бы спилась или покончила жизнь самоубийством. А сколько раз я хотела выпрыгнуть просто из окна с 10 или там 15 этажа. Что можно сказать об этом? Я просто, задыхаюсь от того, что, от такой вот как бы раскрепощенной откровенности человека, который говорит о своей судьбе, о том, что он стоял на краю пропасти и мог погибнуть и совершить величайший христианский грех самоубийства. Вот. Агузаровой повезло. Жанна Агузарова избрала себе путь эмиграции, а когда произошла демократическая революция, она с радостью и с огромной жизнерадостностью возвратилась в Россию. И сегодня просто ей принадлежит та Москва, которую она уже давно завоевала своим интеллектом, своей любовью и своей такой вот чистосердечной открытостью. То есть, если спросить, кто такая Жанна Агузарова, ее знают все, ее бесконечно любят, с ней бесконечно не соглашаются, с ней бесконечно спорят. Жанна Агузарова – это просто притча во языцах всех тем, кто создает новые формы искусства или новые какие-то проблески в разработке каких-то новых горизонтов, там, в дизайне одежды, в дизайне бижутерии, там, в цветовой гамме каблуков или шляпок, и вплоть до музыкальных произведений, многие из которых являются шедеврами. Что сказать еще о Жанне Агузаровой? Почти что все сказано о Жанне Агузаровой. И можно, что сказать еще? Что Жанна — это есть какой-то магический катализатор, который разрушает старые и как бы переплавляет надуманные в советском укладе жизни. Можно сказать, что она прикасается к любому предмету и преобразует его аморфное инферно в какие-то новые предметы искусства. Здесь очень много от Параджанова, которого она бесконечно обожала и обожает. Книги об Андрее Тарковском и фильмы Андрея Тарковского у нее всегда на столе. Андрей Тарковский в ее алтаре, в алтаре почитания. Все фильмы Параджанова она знает на зубок, она бесконечно их любит. Она бесконечно поражается овальностью и какой-то такой фотогеничностью, как она говорит, фильмов Тарковского. где можно остановить любой кадр и увидеть сферичность. То есть ей никогда не изменяет вкус, она рада жизни, она бесконечно все трансформирует вокруг себя. И это заметно, вот если к ней придешь домой и с ней посидишь рядом, то это ты посидишь рядом, а она-то все это время будет двигаться, что-то трогать, передвигать, менять, курить, бегать, приносить кофе, заглядывать в окно, звонить по телефону. И просто это маленький сумасшедший дом, в котором живет Жанна Агузарова. И когда ты думаешь, господи, да зачем я сюда пришел? Тут же тебе ответ, побыть Жанной Агузаровой в ее мире, в котором все движется и все меняется. Я уже говорил об Андрее Бартеневе, который как бы является поклонником Жанны Агузаровой. Жанна Агузарова благословила Андрея Бартенева на все его подвиги во всех сферах искусства. И Жанна Агузарова, когда Андрей приехал с юга, где он долгое время жил с бабушкой. Когда он приехал с юга в Москву, то именно Жанна Агузарова открыла для него двери и отдала ему трехкомнатную квартиру. И несколько тысяч друзей, которые приходили десятки лет в этот дом. То есть Андрей открывал дверь и говорили, где Жанна? Он говорил, вместо Жанны теперь я. Я и есть Жанна, только без юбки. Вот так он говорил своим друзьям на протяжении нескольких десятков лет. Вот. А теперь, когда приехала Жанна Агузарова, то Андрей бесконечно счастлив, что Агузарова рядом, и они вместе создают очень многие коллекции одежды. И мнение Жанны Агузаровой бесконечно важно для становления вот этого молодого дизайнера, перформатора и человека шоу-бизнеса Андрея Бартенева. То есть Андрей Бартенев — это мой ребенок, говорит Жанна Агузарова.
Причем они оба умеют делать все.
Да, они прикасаются ко всему, и они трансформируют все до шедевров. То есть мы как бы повторяем слова Маяковского, мы говорим Бартенев, мы подразумеваем Жанну Агузарову, мы говорим Жанну Агузарову, мы подразумеваем Андрея Бартенева. То есть это единое существо, которое трансформирует очень многие направления искусства в сегодняшней России. Она продолжает петь, но она мало записывается. То есть она находится как бы в периоде трансформации. И что, собственно, наверное, нормально на стыке тысячелетий. Она пытается найти новые ритмы, ведь только что приехав с Америки, она привезла многое американизированное в себя. И, очевидно, ей кажется, и она чувствует, что это не совсем хорошо для русской земли, и просто она находится как бы на стыке трансформации каких-то. Вот такое вот ощущение, ну, из наблюдений Жанны Агузаровой за последние, может, 15-20 лет.
У меня ощущение другое, что, уехав в Америку, она стала навсегда потерянной для восприятия россиян. По крайней мере, ее эпоха ушла. Эпоха Жанны Агузаровой.
Возможно, она потеряла целое поколение, которое... То есть каждые же 10 лет новое поколение возникает. И, может быть, она потеряла какое-то поколение, которое, ну, как бы, ну, проскользнуло через нее. Но она настолько ярка, что, я думаю, поколению, которое потеряла, придется просто повернуть шею и посмотреть, и сказать «Привет, Жанна».
Эксперименты у нее...
Крайние, она всегда в крайних точках.
Совершенно крайние эксперименты со своей внешностью, со своим творчеством, со своим здоровьем, в конце концов.
Ну, вот такая вот Жанна Агузарова. Понимаете, вот бывает вот плющ, который оплетает небоскребы, маленькие дома, залезает в канализационные трубы, оплетает машины, которые на стоянках существуют. Вот она вот такое вот суперживое существо, которое... Я не вижу в этом негатива. Я вижу в том, что человек вот живет, как он живет, то есть в силу вот каких-то законов, внутренних законов, которыми его одарила природа.
Что вы знаете о ее экспериментах, связанных с головным мозгом в Америке?
Я думаю, что это просто разговоры за трубкой с марихуаной. Я думаю, все эксперименты закончились на марихуане. И слава богу, она излечилась, поскольку марихуана, она легальна в Америке. И я думаю, что это великое несчастье американской культуры. И все-таки, как говорится, это рождает болезни. А в наш нервный век это раскачивает нервную систему, и поведение становится неуправляемым. Придя в Америку, она... полной грудью вдохнула все негативное, что есть в американской культуре, но в то же время приобрела все великое, что было унаследовано Ворхолом для американцев и создано Элтоном Джоном, уже, ну, как бы англо-американском мосте между англосаксонскими культурами Европы и Америки. И она же наблюдала и крушение Битлов в Америке, и она же наблюдала крушение Элвиса Пресли в менталитете. Она же видела огромные демонстрации негров, которые борются за свои права. То есть она видела ту Америку, которая никогда не прятала своих грехов, своих недостатков. И вот эта вот широта вот ее диапазонов, безудержность, безграничность вот этого характера своего, она как бы отшлифовала там еще больше. То есть Америку ее раскачала еще на большие горизонты. Вот. А как женщина... одинокая, я имею в виду одинокая, не имеющая ребенка женщина, она не была привязана к семье, И это дало ей ту свободу и супервозможности, которыми она обладала. Поскольку, прикасаясь ко всему-то в Америке, она всегда зарабатывала большие деньги. То есть Жанна Гузаро была любима американцами, как человек, который создает произведения искусства.
Отечественная пресса писала обратное, она писала, что Жанна потерялась в Нью-Йорке.
Это от зависти. Жанна потеряться в Нью-Йорке не могла, поскольку там находится, ну, наверное, 500 000 человек, которые связаны с русской культурой. То есть, придя в любой университет, Жанна могла преподавать. И она это делала, а не только, как это, сидела в ночных клубах, курила и пила, как вот желтая советская пресса говорила, что она пила, пела и там, значит, делала какие-то эксперименты. На самом деле нет, она жила полноценной жизнью. Она жила как полноценная американка, не связанная ни с какими ограничениями в свободе. Тем более, не являясь такой строгой христианкой или вообще приверженницей к буддизму или кришнаитству, она вела очень свободный образ жизни. Ну, просто она стала классической американской богемой со всеми их проявлениями, со всеми их негативами и позитивами. То есть Жанна, она является человеком всеядным. И без каких-то координат, а только горизонты как бы перед ней вот раздвигаются и сдвигаются. Лично я бы так не мог жить, я думаю, я бы сразу умер. Но не все же такие сильные, как Жанна. А Жанна, она просто, это же кипяток. Когда я увидел Жанну Гузарову, ну, по приезду в Москву, а я как раз в это время составлял свои памятники славянской культуры, работая с Махмудом Исамбаевым и с Беллой Ахмадулиной, ну, с москвичами, то я сказал: «Жанна Гузарова, как вы поживаете?» Она сказала: «Ой, да я же видел тебя в Нью-Йорке, ты же там к Нуриеву там какое-то имеешь отношение». Я говорю: «Ну да, имею кое-какое отношение. А вам дать телефон Бартинева?» «Да я его знаю», сказала она мне. А потом она сказала: «Слушай, ты же Бартиневу подарил какие-то башмаки». И вот это у нас такое состоялось, такое странное встреча. То есть она такая тряпичница, барахольщица. То есть, ну, в каком смысле? Ну, как все дизайнеры. Они же любят собирать всякие лоскутки, всякие кусочки кожи, чтобы из них потом бог знает, что выйдет. То есть целлофан с перламутром там слить или какой-нибудь там янтарь с фольгой от шоколадки. То есть вот Агузарова, она вся состоит из таких вот ощущений, из такого вот восприятия мира. И она сказала: «Слушай, да какие же ты башмаки-то подарил?» То есть такие вот бабские такие разговоры. Ну, в смысле, в хорошем, опять же, в смысле, без дискриминации женщин. И так она говорит: «Да какие же ты башмаки-то подарил? Ну, скажи». А оказалось, что был кинофестиваль, и Жанна Гузарова как раз очередной раз из Америки приехала в Россию. И это был один из первых кинофестивалей, возрожденных после крушения СССР в Москве. И как раз же в это время вышла книга Нуриева «Без макияжа», там как бы во всех газетах все это было. И я подарил Андрею Бартеневу, значит, за 24 тысячи долларов башмаки 1902 или 3 года, в которых играл Дюк Эллингтон, еще в Лос-Анджелесе. А Нуриев это приобрел через пятые руки на аукционе. В общем, все это такое. И я Бартеневу, увидев впервые вот его перформанс, как бы живьем на кинофестивале, я просто подарил ему эти башмаки Дюка Эллингтона. Причем там были автографы, не автографы, ну да, автографы, если ручкой написано автограф, все равно, да, Нуриева на язычках этих башмаков. И Бартенев, ну мы просто с ним подружились, как говорится, он тоже тряпичник. И там такие вот лаковые, синяя кожа, там, с белой лаковой кожей, такие, ну, начало столетия башмаки. И Бартенев в них даже танцевал и бегал, и вот они у него как бы привязаны, и на стене там над кроватью висят. Правда, тяжелые такие, на платформе как бы башмаки, но вот. И мы с Агузаровой, значит, вот на этих башмаках и подружились. То есть вот наши отношения начались как бы, ну, в общем, дорогие отношения, башмаки. Вообще-то мне было жалко башмаки отдавать, но я не мог устоять. Если кто-то скажет, что да-да, конечно, он снял башмаки и дал Бартеневу поносить, это неправда. Они были в коробке, сложены, просто вот я любил их возить, не одевая. И вот с Агузаровой мы это все обсудили. Вот, я сказал: «Слушай, это же очень хорошо, я бы хотел их поносить». То есть вот это вот слово, вот это вот ощущение, вот, понимаете, перьев страусовых, вот этих шелковых кусочков, перламутра, вот этих мужских башмаков. Вот вся Агузарова, она вот состоит вот из таких вот как бы фрагментов, мозаик, каких-то вот непредсказуемостей. То есть такой, я даже не хочу сказать, что это какой-то импрессионизм в душе. Это не какой-то модернизм или постмодернизм в каких-то сердечных там делах. Это вот Агузарова, которая создает, ну, создает себя из ничего, но в то же время на стыке всех вот этих ощущений возникают ее музыкальные шедевры, ее шедевры в плане кутюр или какие-то бусы, там, я не знаю, из получерепов вообще лягушек. То есть вот такая вот она странная, такая вот вычурная, такая вот разная. Но Жанна есть Жанна, то есть это целая эпоха, постсоветского периода, которого наследовалось в какой-то степени мазохизм, горе и несчастье вот тех лагерей, которые как бы на ней тоже отразились, на ее семье, и то горе, и воспоминания своего страшного детства, и в то же время вычурности мазохизма, какого-то кавкианства, или просто каких-то идей Фрейда, которые, от которых человечество тоже содрогается. Вот она вся состоит из этого. Причем, если мы это воспринимаем как бы со стороны, да, то она просто в этом живет. Тут уже мой разум отказывается анализировать. Жанна Жагузарова, она вне традиции, вне координат, вне всех масштабов для оценок, которые существуют. То есть это суперявление в постсоветском искусстве, теперь уже американизированное и явившееся назад в виде нового явления Жанна Жагузарова. То есть Жанна Жагузарова номер два. Знаете, как Рэмбо 1, Рэмбо 2, Рэмбо 3. Я думаю, что появится Жанна Жагузарова 3 через какое-то десятилетие. Она супер фотогенична. Она, конечно, принадлежит культуре 20 века. И если я спрашиваю, например, кто вы, Жанна, то ответ будет очень долгий и непредсказуемый. Я просто процитирую его из памятников славянской культуры, где о ней написано. Ответ. Я вся из будущего и его предчувствий. Я синхрофазотрон культа искусства. Я антимаяковский, я антиосеев. Я анти-Лили Брик, которую я ненавижу. Я анти-Тихонов, я анти-Зинкевич, я анти-Светлов, я анти-Багрицкий, я анти-Луговской, я анти-Антокольский, я анти-Рождественский, я анти-Рождественский другой, я анти-Кедрин, я анти-Казин, я анти-Жаров, я анти-Маршак Самуил. Его фальсификации Шекспира мне непонятны. Шекспир же писал только для мужчин, причем здесь женщины. Я анти-Сильвинский, я анти-Инбер. Я анти-Шагинян с ее доносами, подглядываниями и кражами рукописей друзей поэтов и писателей. Я анти-Уткин, я анти-Кирсанов, я анти-Заболоцкий, я анти-Прокофьев и композитор и писатель. Я анти-Васильев, я анти-Корнилов, я анти-Ушаков, я анти-Щипачев, я анти-Сурков, я анти-Исаковский, я анти-Смеляков, я анти-Симонов, я анти-Твардовский, я анти-Бертгольц, я анти Рыленков, я антиподелков или поделков, как хотите, так и называйте, так говорит Жанна Жагузарова, я антимарков, я антимартынов, я антиевтушенко, я антивознесенский, все они в полуголос, полуправду, полулицемерие, полужизнеспособны, полузадушены, полуумерли, у них нет полнокровного сердца. Я существую со всеми атрибутами. Вот такая Жанна Жагузарова.